С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Российские и американские страхи в связи с аварией на АЭС в Японии. Силы верной Муаммару Каддафи прекратили атаковать Мисрату и Бенгази. Начнут ли все-таки западные страны военно-воздушную операцию в Ливии? Например, интервью британского маршала авиации в отставке о возможности авианалетов на силы Каддафи. Специально для Радио Свобода. И подготовка к словесной дуэли Алексея Навального с Ярославом Кузьминовым на тему о коррупции. Вот такие темы ждут вас в этом часе программы «Время свободы». Япония в пятницу повысила уровень радиационной угрозы в районе аварийной АЭС «Фукусима-1» до 5 баллов по 7-бальной шкале. На электростанции, пострадавшей от мощного землетрясения и цунами 11 марта, продолжаются попытки охладить перегретые реакторы водой. Крупнейшие компании мира предупреждают о возможных сбоях в производстве в связи с событиями в Японии. Из этой страны продолжают улетать иностранцы и, в том числе, российские граждане. Над темой работал сегодня мой коллега Павел Куровский.
В Хабаровске в пятницу приземлился самолет с россиянами, покинувшими Японию. В Москву из Токио вылетел еще один лайнер компании «Аэрофлот». Российская санитарная служба готова к проведению контроля радиации на рейсах, которые прилетают в Россию из Японии. Об этом сообщил накануне глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Радиационный фон на самолетах «Аэрофлота», прибывающих из Токио, соответствует норме, подтвердил директор департамента по связям с общественностью компании «Аэрофлот» Андрей Согрин.
Есть специальные процедуры, которые осуществляет наша служба безопасности. Уровень радиации, те существующие нормы, которые являются средними фоновыми значениями по Москве и Московской области, они их не превышают. Замер радиационного фона на воздушных судах осуществляется специалистами непосредственно в аэропорту прибытия в Москве. Никаких резких скачков мы не замечаем. Также я хотел бы сказать, что прошла информация в ряде средств массовой информации, что мы завышаем цены на билеты из Токио в Москву, из Южно-Сахалинска в Москву. Эта информация является ложной. «Аэрофлот» эти цены не повышает.
Заверил директор департамента по связям с общественностью «Аэрофлота» Андрей Согрин. Экологи отмечают, что радиационная проверка воздушных судов и их пассажиров – это штатная мера, говорит руководитель московского отделения «Гринпис» Иван Блоков.
Начнем с того, что, по крайней мере, проходящих пассажиров теоретически должны были и так всех проверять на наличие радиации. Когда вы проходите на выходе из аэропорта, вы видите такие две стоечки с названием «Янтарь». Безусловно, такая проверка полезна. Сейчас пока сказать, что там могли быть серьезные уровни загрязнения самолетов, как самолетов, я бы не рискнул, потому что аэропорт находится достаточно далеко от места катастрофы. Но осторожность не мешает.
А что касается проверки не только самолетов и пассажиров, но и, скажем, товаров, прибывающих из Японии, продуктов питания, автомобилей, техники и так далее?
Смотрите, сейчас бессмысленно проверять продукты питания, потому что явно на территориях, подвергшихся загрязнению, их не собирают. Вот то, что могло теоретически произойти, хотя вероятность этого не очень велика, это то, что разнесенные по воздуху частицы попали на что-то экспортируемое. Я с трудом могу себе представить, чтобы это уже успело быть довезено до России. Но если оно довезено, я почти уверен, что если это будет выходить с территории Японии, это будет очень тщательно контролироваться там.
Вы как-то сейчас отслеживаете более внимательно ситуацию в Японии и на Дальнем Востоке России?
Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию и в Японии, и на Дальнем Востоке. У нас круглосуточно появляются новости. Но надо сказать, что по России мы можем с уверенностью говорить, что никаких изменений нет. И ожидать, что будет что-либо, что можно легко измерить или увидеть на дозиметре, не приходится. А по Японии просто поступающая информация, даже непосредственно внутри Японии, недостаточно, чтобы делать какие-то очень жесткие оценки. Более-менее известные вещи, связанные с техническими особенностями катастрофы, то есть с тем, что происходит на реакторах, в тех рамках, которые знают сами японские службы. Но пока, например, нет никакой информации радиоактивной о составе, изотопном составе выбросов.
Сказал руководитель московского отделения «Гринпис» Иван Блоков. На Камчатке открыта горячая линия по информированию населения о ситуации в крае. Эти меры приняты недаром. Жителей Дальнего Востока России беспокоит радиационная угроза со стороны Японии, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петропавловске-Камчатском Ярослав Мельник.
Жители Камчатки пугают радиационным облаком из Японии таким же разрушительным землетрясением. Различные сообщения на эту тему время от времени появляются в интернете. Люди в Петропавловске-Камчатском откровенно начали паниковать. Горожане, испугавшись событий на японском российских атомных станциях начали активно скупать дозиметры в специализированных магазинах. Дошло до того, что возник дефицит на эти приборы, хотя они стоят недешево, по 5000 рублей штука. Как выяснилось позже, эти затраты оказались напрасны. Уровень радиационного фона на личных дозиметрах ничем не отличается от официальных данных. Но людей это не успокоило. Они смели с прилавков аптек йод и йодосодержащие препараты. Заместитель председателя регионального правительства, известный на Камчатке врач Валерий Карпенко, призвал жителей не злоупотреблять йодом, это может быть опасно.
Для того, чтобы заблокировать щитовидную железу, чтобы йод-131, который имеется, как правило, при радиоактивных выбросах, при каких-то авариях, достаточно принять одну ложку морской капусты или помазать кожу йодом.
Ложку дегтя добавил циклон, который на днях накрыл Камчатку. Люди стали опасаться того, что ветер принесет радиацию из Японии. Начальнику МЧС региона Анатолию Привака стоило больших трудов успокоить народ. Он говорил о том, что ветер дует в другую сторону, и заявил, что даже при самом худшем сценарии развития событий в Японии Камчатке ничего не угрожает.
Оснований для переживания нет. Сегодня опять же утром подтвердили ученые и гидрометеорологические службы, угрозы заражения нет.
На Камчатке еще не стихло волнение по поводу возможного радиоактивного заражения. Различные информационные агентства поспешили подлить масло в огонь сообщениями о возможном разрушительном землетрясении на полуострове. Якобы события в Японии могут повториться и на Камчатке. Тут уже не стали молчать местные ученые, которые постоянно следят за сейсмической обстановкой. В частности, как заявил секретарь Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозам землетрясений Вадим Салтыков, пока предпосылок к сильному землетрясению у берегов полуострова нет.
Мы не имеем сейчас официальных прогнозов о возможном землетрясении в ближайшее время.
Чиновники и МЧС каждый день успокаивают горожан через радиостанции и телеканалы. Накануне призвать всех сохранять спокойствие поспешил новый губернатор Камчатки. В то же время Владимир Илюхин отметил, что жителям полуострова нужно быть готовыми к землетрясениям. Для сейсмоактивного региона это норма.
Я очень хочу, чтобы начиная с апреля месяца у нас на Камчатке начались практические тренировки и в учебных заведениях, и в детских садах, и на предприятиях, чтобы люди просто знали, как нужно поступить в той или иной ситуации. Вы видели, что Япония сегодня одна из самых подготовленных стран для того, чтобы они могли действовать адекватно в подобных ситуациях. И они до сих пор пребывают в растерянности. Они не могут взять ситуацию под контроль. А что будет у нас?
Тем временем, опять же, в интернете появились сообщения о том, что жители Камчатки спешат покинуть полуостров. Дело в том, что сейчас в авиакассах настоящий ажиотаж. Люди выстраиваются в огромные очереди. Но это никак не связано с событиями в Японии. Просто, как говорит сотрудница одной из фирм по продаже билетов Наталья Кломицова, на полуострове началась реализация льготных авиабилетов по президентской программе. Почти вдвое дешевле их могут купить люди до 23 лет и старше 60.
Покупают билеты не на ближайшие даты, но как в обычном режиме.
Для особо обеспокоенных людей в МЧС региона открыли горячую линию. Там в случае необходимости окажут психологическую помощь и, конечно же, расскажут об уровне радиационного фона на Камчатке, который, кстати, за последние дни еще ни разу не перешагнул отметку в 14 микрорентген при допустимой норме в 30. Ярослав Мельник для Радио Свобода, Петропавловск-Камчатский.
Премьер-министр России Владимир Путин в эту субботу, 19 марта, посетит Сахалин. Изначально главной темой визита премьера было развитие газоснабжения острова. Но наблюдатели отмечают, что теперь основная цель приезда Путина на Дальний Восток – успокоить жителей региона. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Ливия объявила сегодня о приостановке правительственными войсками всех боевых операций против повстанцев с целью защиты населения. Решение принято в соответствии с одобренной накануне членами Совета Безопасности ООН резолюцией, предусматривающей создание над Ливией так называемой «бесполетной зоны». Японские власти в связи с ситуацией на аварийной АЭС Фукусима Дайчи повысили оценку уровня опасности с 5 до 4 баллов по 7-бальной шкале. Сейчас на станции, пострадавшей в результате землетрясения и цунами 11 марта, продолжаются попытки охладить реакторы и не допустить расплавления топливных стержней. Самолет МЧС России доставил сегодня из Токио в Хабаровск 66 граждан России. Российский правозащитник Андрей Юров, высланный из Белоруссии, сегодня покинул Минск. Юров намерен обжаловать решение паспортно-визовой службы РУВД Советского района Минска о его выдворении. В столице Йемена Сане полиция обстреляла сегодня протестующих, собравшихся после пятничной молитвы рядом с университетом. Они планировали пройти маршем, требуя отставки президента страны Али Абдуллы Салиха. Погибли, по разным данным, от 3 до 10 человек. В Ираке сегодня прошли акции солидарности с участниками антиправительственных выступлений в Бахрейне, организованных организованных шиитской оппозицией. Тысячи иракцев выступили против жестокого подавления манифестаций в Бахрейне. В Киргизии процесс над бывшим президентом страны Курманбеком Бакиевым и его приближенными отложен до 23 марта. Как всегда, хотел бы напомнить нашим слушателям, что с последними новостями «Радио Свобода», с текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов, экспертными мнениями, видеокомментариями и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. Мы продолжаем программу «Время свободы». И вот, кстати, о сайте «Радио Свобода» и еще об одной важной новости. Сегодня в зале ученого совета Высшей школы экономики в Москве в интеллектуальной дуэли сойдутся известный блогер Алексей Навальный и ректор этого учебного заведения Ярослав Кузьминов. Речь пойдет о коррупции, в частности, о проекте нового закона о государственных закупках. Эксперты считают сам факт публичного обсуждения этих проблем позитивным прецедентом, вне зависимости от того, кто одержит верх в сегодняшнем поединке. Он онлайн-трансляцию которого будет вести и сайт «Радио Свобода». О том, что, собственно, произойдет сегодня в зале ученого совета Высшей школы экономики, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
15 марта Алексей Навальный в своем блоге подверг жесткой критике законопроект о федеральной контрактной системе, разработанной в Высшей школе экономики по заказу Министерства экономического развития. Такое впечатление, что списывали это с неформального пособия «Как украсть на госзаказе», написал блогер. По ныне действующему 94-му федеральному закону данные по госзакупкам являются открытыми, что дает возможность обнаруживать и придавать огласке различные махинации. Однако в последние годы сформировалось мощное лобби за отмену этого закона, а главные лоббисты, как утверждает Навальный, это крупные строительные компании и вороватые губернаторы. Он, кроме того, обращает внимание на тот факт, что руководитель Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов является мужем главы Минэкономразвития Эльвиры Набиуллиной. Вышка пишет законопроекты, а мэр проталкивает их через правительство, написал в своем блоге Алексей Навальный. В ответ Ярослав Кузьминов пригласил блогера в Высшую школу экономики на публичные дебаты. Говорит директор по связям с общественностью Высшей школы экономики Валерия Косомара.
Прежде всего хочется сказать, что Высшая школа экономики – это очень большой университет, который под своей крышей объединяет людей всяких и разных позиций. У нас есть сторонники той концепции, которая предлагается ФАСом, у нас есть сторонники той концепции, которая предлагается мэром. Но самое главное, что хочется сказать, все люди, работающие в Высшей школе экономики, дорожат репутацией нашего вуза. И прежде всего, это вуз, свободный от коррупции и который готов бороться с коррупцией. Поэтому мы бы хотели, пригласив Алексея Навального, устроить очень серьезный разговор по существу о том, что так, что не так, о том, что в словах Алексея соответствует действительности, что не соответствует.
Алексей Навальный этот своеобразный вызов на дуэль принял и рассказал «Радио Свобода», почему.
Я реалист и не думаю, что мне удастся убедить в чем-то господина Кузьминова, тем более, что Высшая школа экономики уже написала концепцию, за которую заплатило Министерство экономического развития, и уже эта концепция разослана во всяческие ведомства. В этом смысле Высшая школа экономики свою негативную и печальную функцию уже выполнила. Однако, тем не менее, я все равно считаю принципиально важным выступить на этой площадке. Я благодарен господину Кузьминову за то, что он предоставляет такую возможность и не боится открыто дискуссия. Я считаю, что дискуссия очень важна, потому что то, что предлагает Высшая школа экономики и Министерство экономического развития, это на полном серьезе закон в поддержку коррупции. И я буду доказывать это.
Сайт «Радио Свобода» планирует вести онлайн-трансляцию поединка Ярослава Кузьминова и Алексея Навального. Виталий Камышев, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы возвращаемся к главной на сегодня международной теме дня. Западные страны обсуждают возможность нанесения ударов по силам ливийского лидера Муаммара Каддафи после принятой Советом Безопасности ООН резолюции, одобрившей все необходимые меры по защите мирного населения Ливии в связи с конфликтом. Режим Каддафи отверг резолюцию, однако некоторое время назад поступило сообщение, что силы Каддафи приостановили все боевые действия против повстанцев на западе и на востоке страны. За ситуацией по-прежнему следит мой коллега Валентин Барышников, он вместе с нами вновь в студии. Валентин, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Действительно, режим многолетнего лидера Ливии Муаммара Каддафи, который в последние недели вел боевые действия против антиправительственных сил, используя при этом авиацию и тяжелое вооружение, объявил об одностороннем прекращении огня вскоре после того, как Совет Безопасности ООН разрешил мировому сообществу с определенными ограничениями принять меры военного характера для защиты мирного населения Ливии. И вот министр иностранных дел Ливии Муса Кусса заявил на пресс-конференции в Триполи.
Ливия приняла решение о немедленном прекращении огня и остановке всех военных операций.
При этом Куса подверг критике решение Совета Безопасности ООН разрешить мировому сообществу использовать военную силу, за исключением вторжения в Ливию для защиты мирного населения страны.
Ливия считает очень странным и неразумным, что Совет Безопасности разрешил в своей резолюции использование военной силы. Есть признаки того, что это могло иметь место.
О том, что военная операция против сил Каддафи могла начаться в ближайшее время, свидетельствовало, например, высказывание представителя французского правительства Франсуа Бараина о том, что принятая прошлой ночью резолюция Совета Безопасности ООН должна очень скоро начать воплощаться в жизнь.
Население ударов начнется быстро. Речь не идет, как вы понимаете, о том, чтобы сейчас сказать, когда, как, по каким целям и каким образом. Но происшедшая ночью очень важный шаг в вопросе, как справиться с этой войной в Ливии и с бойней, которую Каддафи устроил своим людям.
А вот что заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, выступая сегодня в Палате общин британского парламента.
Резолюция и разрешает наши действия, и устанавливает для них пределы. В частности, она исключает любую форму оккупационных сил в любой части ливийской территории. Таково было взаимное согласие всех спонсоров резолюции, включая Соединенное Королевство и, конечно, Лигу арабских государств. Главная цель резолюции – покончить с насилием, защитить мирных жителей и позволить народу Ливии определять собственное будущее, не опасаясь насилия, развязанного режимом Каддафи. Наши силы присоединятся к международной операции по исполнению этой резолюции, если Каддафи не выполнит ее требований по прекращению атак на мирное население. Британия будет использовать самолеты «Торнадо» и «Тайфун», так же, как заправочные разведывательные самолеты. Подготовка к их размещению уже началась, и в ближайшие часы они передислоцируются на авиабазы, откуда смогут совершать необходимые действия.
Это было заявление премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Для обсуждения возможного участия в военной операции против сил режима Каддафи собралось совещание НАТО. Несколько стран, включая Катар, заявили о готовности внести вклад в международные усилия по прекращению кровопролития в Ливии. А еще сегодня утром, по поступающим из Ливии сведениям, новым бомбардировкам и массированным атакам правительственных войск подвергся город Мисрату, единственный оставшийся оплот повстанцев на западе страны. На востоке страны силы Каддафи приблизились к Бенгази, главному центру оппозиции. По городу были нанесены авиаудары. Пока неизвестно, каковы последствия объявленного режимом Каддафи прекращения огня по отношению к повстанцам. Дэвид Кэмерон, о котором я уже упоминал, заявил, что Великобритания будет оценивать режим Каддафи по его действиям, а не словам. А вот что заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
Абсолютно необходимо, чтобы ливийские власти немедленно прекратили все враждебные действия против мирного населения. Те, кто совершили или совершат подобные преступления, будут преданы правосудию.
Это было заявление генерального секретаря ООН. Александр.
Валентин, благодарю. Напоминаю, что за ситуацией в Ливии весь день следит мой коллега Валентин Барышников. Ну и в продолжение разговора. Действительно, Валентин сказал, что первоначально одной из стран, инициировавших принятие резолюции по Ливии в ООН, была Франция. И до последнего часа поступали сообщения, что именно французская авиация в ближайшие часы может первой атаковать войска Муаммара Каддафи. Около часа назад я побеседовал об этом с корреспондентом «Радио Свобода» в Париже Семеном Мирским. Первый вопрос к вам. Какими политическими и военными силами сейчас располагает Франция и какой решимостью, чтобы начать, возможно, вот такую операцию?
Я думаю, что для начала операции, когда будет дан зеленый свет, во Франции все готово. По сообщениям из авторитетных источников, на французском аэродроме Саленцара, он находится на юге Корсики, в Средиземном море, все готово к началу военных операций против сил полковника Каддафи. Согласно тем же источникам, на аэродроме Саленцара уже размещены 13 истребителей-бомбардировщиков «Мираж» и 6 истребителей типа «Рафаль». Но основной базой, с которой поднимутся самолеты для участия в операции против сил ливийского диктатора, должен стать итальянский аэродром «Сигонелла» в Сицилии, на расстоянии менее 500 километров от ливийского побережья. Но это в момент, когда будет дан зеленый свет к началу операции. В распоряжении военно-воздушных сил Соединенных Штатов самолетов насчитывается 37 единиц, у Великобритании 7 аваксов и у Франции 4. Пока еще не ясно, какие именно формы и размах примет операция против сил полковника Каддафи, но из источников Генерального штаба французских вооруженных сил сообщается о приведении в высшую степень боевой готовности ядерного авианосца «Шарль де Голь». Кстати, у ливийского побережья уже находится французский фрегат противовоздушной обороны «Форбен». О своей готовности, и здесь мы переходим к политическому аспекту операции, точнее, к военно-политическому. Итак, о своей готовности принять участие в планируемой военной операции, помимо Франции и Великобритании, уже заявили такие страны, как Дания, Норвегия, Бельгия, Канада, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Так что в настоящий момент военное приготовление во всех отношениях опережают приготовления политические. Союз НАТО, как мы знаем, выступает отнюдь не сплоченными рядами. Германия, главный союзник Франции в Европе, отмежевалась от операции, воздержавшись, как мы знаем, от голосования по резолюции номер 1973 от 17 марта. Заявление полковника Каддафи, это самая свежая новость, о прекращении огня, расценивается во Франции как попытка выиграть время, но это заявление, разумеется, является как бы дополнительным фактором неясности в этой ситуации, Александр.
Как реагирует французское общество? Их скорее голоса за или голоса против? Вот возможные операции.
Разумеется, как водится, имеются и голоса за, и голоса против. О массивной поддержке французской военной операции в Ливии пока говорить не приходится. Левая оппозиция выступает против. Если же говорить об общественном мнении как таковом, то здесь загвоздка в том, что в роли инициатора операции выступил, как мы знаем, президент Франции Никола Саркози. А популярность президента сегодня находится, прямо скажем, не на самом высоком уровне.
Напомню, мы беседовали с корреспондентом «Радио Свобода» в Париже Семеном Мирским. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Ливия объявила сегодня о приостановке правительственными войсками всех боевых операций против повстанцев с целью защиты населения. Это решение принято в соответствии с одобренной накануне членами Совета Безопасности ООН резолюцией, предусматривающей создание над Ливией бесполетной зоны. Япония повысила уровень радиационной угрозы в районе аварийной атомной электростанции Фукусима с 4 до 5 баллов по 7-бальной шкале. Теперь аварию следует считать самой серьезной после Чернобыльской катастрофы в 1986 году. На Фукусиме продолжаются попытки охладить перегретые реакторы путем сброса тонн воды с вертолетов. По последним официальным данным, общее количество погибших и пропавших без вести в результате стихии – 16 600 человек. Власти Москвы в очередной раз отказали оппозиционному политику Эдуарду Лимонову в проведении митинга в защиту свободы собраний на Триумфальной площади 31 марта. Сам Лимонов заявил, что его сторонники, несмотря на запрет, все равно выйдут на Триумфальную и попытаются пройти шествием до Красной площади. Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, которая также подала заявку на проведение митинга на Триумфальной 31 марта, сообщила, что ответ из мэрии ей пока не пришел. В Белоруссии предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков еще двум бывшим кандидатам в президенты, Николаю Статкевичу и Дмитрию Усу. Экс-кандидат в президенты Беларуси Алексей Михалевич попросил политического убежища в Чехии. В столице Йемена Саане полиция обстреляла сегодня протестующих, собравшихся после пятничной молитвы рядом с университетом. Погибли, по разным данным, от 3 до 10 человек. Десятки ранены. В столице Бахрейна Манаме сотни людей собрались сегодня на похороны активиста, убитого в среду в ходе разгона лагеря шиитской оппозиции. В Ираке сегодня прошли акции солидарности с участниками антиправительственных выступлений в Бахрейне. Мы продолжаем программу и напоминаю, что со вторника по пятницу в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», который готовит и ведет моя коллега Ирина Лагунина. Ирина уже вместе со мной в студии, чтобы лично представить свежий выпуск. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Я знаю, что у вас сегодня очень интересное интервью.
Оно любопытное. Оно любопытное, как срез определенной эпохи. А именно это интервью с бывшим министром обороны в администрации Джорджа Буша-младшего Дональдом Рамсфелдом. Я напомню, что этот человек присутствовал в администрации при начале афганской войны, и он же во многом стоял за началом войны в Ираке. И такой любопытный момент, его очень часто обвиняют в том, что он как политик не умеет признавать свои ошибки. И действительно, тот же вопрос и мы ему задали, задал мой коллега, корреспондент Центрального отдела новостей Радио Свобода, Свободная Европа Джеймс Кирчик. Вот что бы он признал в качестве основной своей ошибки за время пребывания министром обороны? Дональд Рамсфелд отвечает, что отвечает очень философски, но ни одной конкретной ошибки своей не называет. Философски же он считает, что величайшая ошибка и величайший провал внешней политики любого правительства, любого государства – это война. Еще из таких любопытных моментов вопрос о том, почему же в свое время Дональд Рамсфелд не направил в Афганистан дополнительные войска в тот момент, когда стало известно, что Усама бин Ладен скрывается где-то в пещерах Тора-Бора, в так называемых Белых горах на востоке Афганистана. И, как утверждает Дональд Рамсфелд в этом интервью, выяснилось, что ни командование Министерства обороны, военнослужащих контингентом в Афганистане, ни цепочка командования ЦРУ в тот момент не запросили дополнительной помощи. И именно поэтому центральное командование в Соединенных Штатах сочло, что сидеть в Вашингтоне за 8 тысяч километров от происходящего и решать, направлять дополнительный контингент или нет, в общем, не в его власти. То есть, вероятнее всего, как следует вот из этого признания Рамсфелда, он положился на мнение командующего операцией генерала Фрэнкса. Ну, еще мы поговорили об Узбекистане, о его оценке событий в Индижоне и о его оценке первых часов, первых дней после вторжения в Ирак.
Ирина, благодарю. Напоминаю, вот это одна из тем свежего выпуска нашего радиожурнала «Время и мир» в эфире в 22 часа после новостей по московскому времени. Готовит и ведет программу Ирина Лагунина.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня истекли 2 месяца, отпущенные министром финансов России Алексеем Кудриным на подготовку нового соглашения о базировании российского Черноморского флота в Севастополе. Этот договор должен привести в юридическую форму принципиальные договоренности между лидерами Украины и России о продлении пребывания российского флота на 25 лет после 2017 года, когда истечет предыдущее соглашение. Но украинская сторона, как и российская, до сих пор не определилась с конкретными условиями нового договора. Над этой темой работал сегодня корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Вахненко.
Соглашения относительно условий продления пребывания российского Черноморского флота в Севастополе должны были подготовить Министерство финансов Украины и России. Этот документ призван, в частности, определить точную сумму и порядок платежей России за аренду военно-морской базы в Крыму после 2017 года, окончание первого срока действия флотского договора. Как отмечают в украинском правительстве, стороны продолжают работать над этим соглашением. Судя по всему, Москва заинтересована в первую очередь подписать другой документ о перевооружении и модернизации Черноморского флота. Если Киев даст на это согласие, то российский флот может навсегда остаться в Крыму, предполагает бывший командующий ВМС Украины Владимир Бескоровайный.
Вместе с новыми кораблями приходят боекомплекты, оружие, приходят запасы корабля для судоремонта корабля на весь срок его жизни, на весь срок его службы. Соглашаться на перевооружение флота здесь надо одно «но» конкретно ставить, что главная база флота должна быть в Новороссийске, а Севастополь должен быть пунктом базирования.
Известно, что украинская сторона хотела бы увязать вопрос о перспективах модернизации и перевооружения Черноморского флота с пересмотром формулы цены на российский газ, стоимость которого для Украины, несмотря на скидку, выше, чем даже для некоторых стран Евросоюза. Ожидается, что эта тема будет одной из главных в ходе апрельской встречи премьеров России и Украины Владимира Путина и Николая Азарова. Эксперт по вопросам международной безопасности Григорий Перепелица сомневается, что на соответствующих переговорах будет достигнут компромисс.
Такой компромисс был возможен во время подписания Харьковских соглашений. Поскольку Украина не поставила вопрос пересмотра как раз формулы и цены 450, то фактически за пролонгацию Черноморского флота на 25 лет она ничего взамен не получила. Теперь эта цена будет стоить, в общем-то, Украине энергетической независимости. Фактически сейчас состояние Украины по черноморской тематике – это состояние капитуляции.
Начиная с 1997 года, когда был заключен договор о 20-летней аренде России военно-морской базы в Севастополе, Киеву и Москве не удалось подписать ни одного соглашения, регулирующего пребывание на украинской территории Черноморского флота, констатирует Григорий Перепелица.
Это и вопросы инвентаризации, и передача навигационной системы Украины, в юрисдикции которой она находится, но находится во владении Черноморского флота, и условия передвижения сил Черноморского флота на территории Украины, ничего это абсолютно не было решено. Я думаю, у украинской стороны есть первое осмысление полного проигрыша в результате реализации этих Харьковских соглашений. Поэтому, очевидно, этим и определяется пауза, хотя еще там полтора-два месяца назад и министр обороны Михаил Ежель был полон решимости идти, ну, на беспрецедентные шаги со стороны Украины по поводу перевооружения флота, расширение инфраструктуры базирования Черноморского флота. Так что, я думаю, это замедление, это пауза, определенные переосмысления. Что же в результате этого, собственно говоря, получит сама Украина?
Между тем, сегодня, четвертый заключительный день, дипломаты и эксперты России и Украины рассматривают в Севастополе спорные вопросы, связанные с базированием в Крыму Черноморского флота. Как утверждается, уже согласованы результаты инвентаризации 190 из 400 арендуемых флотом земельных участков. По словам посла по особым поручениям МИД Украины Виктора Семенова, полностью инвентаризация земель и объектов, используемых российскими военными, может быть завершена в течение 2 лет. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и переходим мы к нашей рубрике «Мировая политика». И в рамках этой рубрики мы вновь возвращаемся к ситуации в Ливии и к обсуждению мировым сообществом ливийской проблемы и ливийского вооруженного конфликта. Еще раз напоминаю, Ливия объявила сегодня о приостановке правительственными войсками всех боевых операций против повстанцев с целью защиты населения. И до последнего часа поступали и поступают сообщения о том, что некоторые западные страны могут начать военно-воздушную операцию против войск Каддафи. Акцию, возможную британских ВВС в Ливии, Ливии, специально для корреспондента «Радио Свобода» в Лондоне Натальи Голицыной прокомментировал вице-маршал авиации Великобритании в отставке, бывший сотрудник британского генштаба Тони Мейсон.
Какова роль британских ВВС в готовящейся операции в Ливии по реализации решения Совбеза ООН?
Их задача при создании зоны, запретной для полетов над Ливией, состоит прежде всего в предотвращении любых полетов ливийской авиации и в то же время позволить ВВС союзников предпринимать все необходимые действия, санкционированные резолюцией Совета Безопасности ООН для поддержки противостоящих Муаммару Каддафи повстанцев. Предполагаю, что для этого Великобритания задействует свои ВВС, базирующиеся на Мальте и других базах в этом регионе. Кроме разведывательных самолетов, будут задействованы многоцелевые истребители «Торнадо», использующиеся обычно для поражения наземных целей. Они оборудованы вооружением точного лазерного наведения, которое очень эффективно при подавлении ПВО противника. Для перекрытия ливийского воздушного пространства будут использованы и истребители «Тайфун», базирующиеся на авиабазе британских ВВС на Кипре. Их задача – охрана действующей авиации союзников и противостояние возможным атакам ливийской авиации. Их вооружение и тактические качества не оставляют ливийской авиации, состоящей из самолетов российского производства, никаких шансов на победу. И, конечно, в операции над Ливией будут задействованы разведывательные самолеты двух типов. Самолеты раннего предупреждения «АВАКС», задача которых – наблюдение за воздушным пространством и контроль за ливийскими ВВС, и также фиксация позиций самолетов-союзников. Другой тип задействованных разведывательных самолетов – «Нимрод» – призван осуществлять электронную разведку над всей ливийской территорией. Они будут заниматься мониторингом всех радио, телефонных и других сигналов в Ливии, в том числе исходящих от ее армии и флота.
Не приведет ли все это к широкомасштабной войне в Ливии?
Если Каддафи не остановит продвижение своих наземных войск, если его ВВС будут покидать свои аэродромы, и если он не отдаст приказ прекратить военные действия против повстанцев, нет сомнения, что его силы будут атакованы авиацией союзников. Это первый этап их операции в Ливии. В этом видится и положительный момент. Поскольку речь идет о воздушной операции, ее можно очень хорошо контролировать, и она ни при каких обстоятельствах не перерастет в наземную военную операцию, которая проводилась и проводится в Ираке и Афганистане. Надо сказать, что в Ливии предстоит очень сложная военная акция, которая представляет для союзников трудную задачу. Сейчас непосредственная угроза Бенгази сохраняется со стороны наземных войск Каддафи, а не его авиации. Эти войска дислоцированы вдоль ливийского побережья. И сейчас перед командованием союзников стоит дилемма: устанавливать ли зону, запретную для полетов, или немедленно ударить по войскам Каддафи, находящимися на подступах к Бенгази. Если ливийские танки войдут в город, будет крайне трудно задействовать авиацию для ударов по ним, поскольку это неизбежно повлечет за собой жертвы среди гражданского населения.
Планируется ли участие американской авиации в операции в Ливии и предполагается ли участие сил НАТО?
Думаю, что США ограничатся предоставлением спутниковых разведданных и коммуникационного оборудования. Американские ВВС, скорее всего, не будут задействованы. НАТО также не примет в ней участие. Предполагаю, что в определенной степени эта операция будет напоминать Первую войну в Персидском заливе 1991 года, когда арабские страны присоединились к западным союзникам для изгнания Ирака из Кувейта. По-видимому, один из военных руководителей страны, входящий в Арабскую лигу, будет участвовать при разработке операции, и самолеты ряда арабских стран также будут участвовать, наряду с британскими и французскими ВВС, в установлении зоны, запретной для полетов над Ливией.
Возможно ли участие британских и французских военно-морских сил при реализации резолюции Совбеза ООН?
Да, это возможно. Французский флот сосредоточен в Средиземном море. Ливийский флот очень незначителен. Кроме того, он очень уязвим для воздушных атак. Если военные действия против сил Каддафи начнутся, ливийский флот также окажется объектом нападения.
Говорил вице-маршал авиации в отставке Тони Мейсон. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете «Время свободы» в Москве, 17 часов 46 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Ливия чуть более двух часов назад объявила о приостановке правительственными войсками всех боевых операций против повстанцев с целью защитить население. Это решение принято в соответствии с одобренной накануне членами Совета Безопасности ООН резолюцией, предусматривающей создание над Ливией так называемой бесполетной зоны. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ объявило о намеченном на понедельник экстренном заседании Совета управляющих ведомства. Глава МАГАТЭ Юкио Амано, как сообщается, расскажет об итогах своей поездки в Японию. Его визит был вызван критической ситуацией на японской АЭС Фукусима Дайчи, пострадавшей в результате землетрясения и цунами. Сегодня Япония повысила уровень радиационной угрозы в районе электростанции Фукусима с 4 до 5 баллов по 7-бальной шкале. Власти Москвы в очередной раз отказали оппозиционному политику Эдуарду Лимонову в проведении митинга в защиту свободы собраний на Триумфальной площади 31 марта. Сам Лимонов заявил, что его сторонники, несмотря на запрет, все равно выйдут на Триумфальную и попытаются пройти до Красной площади. Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, которая подавала аналогичную заявку, сообщила, что ответ из мэрии ей пока не пришел.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Мы продолжаем программу «Время свободы». И переходим к новостям культуры. Известный петербургский литератор, владелец коллекции русской живописи Константин Азадовский подготовил открытое письмо в Российский комитет Международного совета музеев и в Национальную организацию экспертов в области искусства. Он просит помочь в разрешении конфликта, возникшего между ним и русским музеем. Этот конфликт имеет большое значение для отношений музейного сообщества и коллекционеров, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Это была бы вполне частная история, если бы не мощная индустрия подделок живописи, о существовании которой сегодня знают все, говорит Константин Азадовский.
Моя коллекция восходит к собранию моего отца. В 2008 году я принял решение расстаться с двумя небольшими произведениями. Пришел дилер, но сказал, что Константин Маркович, я должен обратиться в Русский музей. Через несколько дней этот человек мне позвонил и сказал, что, увы, обе вещи признаны фальшаками. Александр Бенуа, такой акварель к пьесе Мольера, и небольшая гуашь Судейкина. Поясню, что официальных экспертиз, кажется, с 2007 года ни Русский музей, ни Третьяковская галерея давать не имеют права. Они выдают консультационное заключение, но суть дела от этого не меняется. Я попросил официального заключения, и через несколько дней этот мой контрагент принес две бумаги. Когда я почитал заключение, я сам являюсь профессиональным искусствоведом, я, что называется, остолбенел. Одна вещь была подвергнута экспертизе в застекленном виде. Я увидел утверждение о том, что подпись Бенуа, как и подпись Судейкина, не соответствует действительности. При этом эксперты Русского музея, мне это было известно, не имеют права давать графологическое заключение, если у них сомнения, должны обратиться к специалистам. Наконец, они просто обязаны, получив на исследование какой-то объект, сопоставить его с так называемыми эталонными образцами, упомянуть эти образцы, с которыми они сопоставили. Короче, ничего этого не было. И я написал письмо замдиректора Петровой с просьбой еще раз к этому вопросу вернуться. В конце концов, бывают профессиональные ошибки. Ответ меня совершенно потряс. Там появились какие-то загадочные фталоциановые пигменты, якобы обнаруженные в гуаше Судейкина. И было разъяснение, что эти пигменты стали в живописи использоваться только где-то с конца 60-х годов в Советском Союзе. Значит, не может эта вещь относиться к 1911 году. Но помилуйте, фотографии сохранились, на которых в нашей квартире эти вещи висят значительно раньше. Как же с этим-то быть? Кроме того, существует так называемая основа основ для каждой экспертизы – провинанс, то есть история коллекции, к которой прежде всего обращается специалист, и о провинанс этот передал, внимание, ничто принято не было. И я обратился к независимым экспертам, к лучшей графологической экспертизе в экспертный отдел МВД. Оценка специалистов гласила, подпись Бенуа и иные записи на данной акварели полностью соответствуют эталонным образцам. Я обратился по поводу фталоциановых пигментов в специальный лаборатории химической был произведен анализ. Я обратился к официальному эксперту из театрального музея, где, кстати, и хранятся вот эти самые эталонные образцы. Это подлинник. Я в некой растерянности, тем не менее, желая вернуть доброе имя коллекции моего отца, я написал довольно подробное письмо министру культуры Авдееву, на которое получил ответ в 3 или 4 строчки. Мы этим вопросами заниматься не будем. И тогда я понял, что у меня нет другой защиты, кроме как гласность.
После такого рассказа мне, естественно, оставалось только одно – пойти в Русский музей. Говорит старший научный сотрудник Русского музея Наталья Соломатина.
В театральной практике существовала необходимость многократного и очень часто не авторского повторения эскизов. Поэтому для определения авторства, конечно, используются работы эталонные, те, которые не вызывают ни малейшего сомнения. Русский музей обладает очень большой коллекцией театральных работ Александра Николаевича Бенуа с очень большим временным диапазоном. У нас есть возможность действительно большой выборки сравнительного материала. И он показал несовпадение целого ряда стилистических моментов.
Вопрос о подписях проясняет заведующий отделом технологических исследований Русского музея Сергей Серо.
Судебное почерковедение в корне отличается от исторического почерковедения, так как в случае исторического почерковедения изучается почерк художника в разное время и связь почерка с рисунком. Почерк отличается от эталонных образцов. Что касается синего пигмента, мы ошиблись, ну что ж поделать. Дело в том, что очень редко экспертизы проводятся по одному какому-то признаку. С работой Судейкина были проблемы еще искусствоведческие, а также связанные с составом бумаги, с почерком на обороте.
Сергей Серо замечает, что от ошибок не застрахован никто, и что искусствоведы Русского музея не называли эти работы фальшивками, они только выразили сомнения в их подлинности. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Время свободы», и этот ее час завершит рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В четверг в символической акции члены Палаты представителей подавляющим большинством голосов отвергли резолюцию с призывом вывести американские войска из Афганистана к концу нынешнего года. Ее инициаторы, среди которых известные фигуры в республиканской партии, конгрессмены Денис Кусинич и Рон Пол, исходят в основном из экономических соображений, считая, что страна не может позволить себе продолжать вести военную кампанию, которая обходится в 100 миллионов долларов в год и может затянуться еще на десятилетия. «Готовы ли мы истратить еще триллион долларов на войну, которую мы не знаем, как завершить?» – спросил своих коллег по палате конгрессмен Кусинич. «Если мы уйдем, не выполнив нашей миссии, мы дадим новый заряд пропагандистским усилиям экстремистов, утверждающим, что американцы слабы и ненадежны как союзники. Это поможет экстремистам в вербовке новых членов и организации новых террористических актов», – возразил ему Говард Маккион, глава комитета по вооруженным силам. Выступая перед законодателями, американские военные предупредили, что одобрение подобной резолюции негативно скажется на ходе операции в Афганистане. Командующий международным контингентом генерал Петреус заявил, что в последнее время перевес сил коалиции становится более заметен, и он рассчитывает, что вывод американских войск начнется, как и планировалось, в июле. Белый дом объявил о готовности вывести из Афганистана все боевые подразделения к концу 2014 года. Жительница небольшого городка в Кентукки арестована по обвинению в военных преступлениях во время войны в Боснии и Герцеговине. 52-летняя Азра Босич, уроженка Хорватии, служившая в хорватской армии, арестована по запросу Интерпола на основании ордера на арест, выданного властями Боснии и Герцеговины, обвиняющих Босич в убийстве одного человека и пытках нескольких сербов, содержавшихся в лагерях на территории Боснии и Герцеговины в 1992 году. Согласно показаниям ее жертв и свидетелей, Босич с садистской изощренностью издевалась над пленными. Как она оказалась в американской глубинке, пока неизвестно. Она работает на фабрике Nestle, где выпускаются замороженные продукты. Личность Босич была установлена боснийскими следователями в 2001 году. В 2004 году Интерпол обнаружил ее в Кентукки. Несколько лет заняло оформление документов для ее ареста.
Члены Палаты представителей приняли в четверг решение о прекращении государственного финансирования общественного радио и телевидения, сославшись на то, что некоммерческое средство информации может прожить и без государственной поддержки. Кое-кто считает это решение политическим. Слово Алану Давыдову.
Палата представителей Конгресса США, в которой преобладают республиканцы, в четверг проголосовала за прекращение финансирования национального общественного радио NPR. Эта крупнейшая некоммерческая организация объединяет свыше 700 местных радиостанций. Она финансируется за счет пожертвований слушателей. До 10% ее средств составляют гранты и государственные субсидии. Аудитория NPR превышает 32 миллиона слушателей. Республиканская партия уже много лет выступала за то, чтобы отказаться от государственной поддержки NPR. В чем состоят претензии республиканцев к крупнейшей всеамериканской радиосети? Этот вопрос я задал Роберту Зелнику, профессору журналистики Бостонского университета и сотруднику Гуверовского института. Многие члены Конгресса, особенно республиканцы, консерваторы, считают, что правительство не должно быть источником субсидий для общественного радио и телевидения. Они говорят, что телезрители или радиослушатели и так располагают огромным выбором в виде коммерческих радио и телестанций. Другой момент. Когда изо дня в день слушаешь ведущую программу NPR с учетом всех обстоятельств, включающую новости, актуальные комментарии и интервью, не может не возникнуть ощущение определенного редакционного уклона в сторону либерально-демократической политической философии. А это не всем нравится. Наконец, нынешние времена диктуют необходимость сбалансировать федеральный бюджет, сократить государственные расходы. Большинство республиканцев утверждают, что система общественного радио и телевидения выживет и без госфинансирования. Лично я предполагаю, что в долгосрочной перспективе Институт общественного эфирного вещания в Соединенных Штатах сохранится, но при этом финансирование будет полностью поступать от заинтересованных сторон, а не от правительства. Кстати, в начале своей журналистской карьеры я работал корреспондентом NPR в Вашингтоне. По-прежнему убежден, что это средство информации действительно приносит пользу обществу. Как, на ваш взгляд, финансирование радиосети американским правительством сочетается с принципом свободы прессы? Думаю, что журналисты NPR слишком высоко ценят свою независимость, чтобы подстраиваться под взгляды большинства в Конгрессе или Белого дома. И все же кое у кого существует представление, что журналисты и продюсеры стараются быть осмотрительными, придерживаются определенных самоограничений во избежание проблем с теми, кто их финансирует. И эти представления подкрепили откровение одного из руководителей NPR, который был вынужден уволиться после того, как допустил политически неосторожные заявления. Администрация Обамы осудила решение Нижней палаты Конгресса о запрете госфинансирования национального общественного радио, но вероятность его осуществления невелика, поскольку этот законопроект должен быть подписан президентом.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Дискуссия о либерализации некоторых статей Российского уголовного кодекса. Вот одна из главных российских тем следующего часа программы. Конечно же, вернемся и к ситуации в Ливии, и к положению дел в Японии. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Блогер Алексей Навальный против ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова.
Комментарии экспертов.
Александр Разуваев о торге вокруг Южного потока.
В блогах «Свободы».
Марина Салье. Победит тот, кто сдастся на 15 минут позже.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».